И все еще, держа свою правую руку у меня на плече, он поднял левую и щелкнул пальцами. И адъютант поспешно положил в эти пальцы черный кубик. А я все еще не верил своему счастью, не мог поверить. Но герцог произнес низким хриплым голосом: «Открой пасть, котенок!» И я зажмурился и открыл рот изо всех сил, почувствовал на языке шершавое и сухое, и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской, и из глаз покатились слезы. Это был личный его высочества жевательный табак пополам с известью и сушеной горчицей. А герцог хлопал меня по плечу и говорил: «О, эти сопляки, мои верные непобедимые сопляки!» И тут я поймал себя вдруг на том, что улыбаюсь во всю морду. «Нет, господа, еще не все кончено. Верные непобедимые сопляки не подведут. Не подводили там, не подведут и здесь». Повернулся я на бок и заснул. Чем и кончилось это мое приключение. Это кончилось, зато другие начались, потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потреплемся минут 20 о том о сём, и все, до самого обеда. Я один. Хочешь — спи, хочешь — книжки читай, хочешь — голоса в доме слушай. А тут, не знаю, то ли кто-то ихний этот гадючник разворошил, то ли у них передышка какая кончилась, только стало в нашем домике тесно. А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего нового я увидеть не ожидал. Однако смотрю — хо, отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом, теми же аккуратными маленькими буковками, было выведено: «Твои друзья в аду». Вот тебе и на. Это как же получается? Кто ты, друг? Твои друзья в аду. Значит, их тут несколько. Почему же не пишут, кто они, боятся? И почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, не сладко приходится, но в аду... Я посмотрел на эту крашеную дверь. Может быть, там тюрьма или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Нет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом. А что мне сейчас написать, чтобы они сразу все про меня поняли? Вот черт, математики это я не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано? Напишу-ка им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им. Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами: «Бойцовый кот нигде не пропадет». Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я кот, что я бодр и готов к действию. Парашютистов этих я в гробу видел. Ничего они мне здесь не сделают. А если это ловушка, и затеял эту переписку Корней, что ж, пожалуйста, я ничего такого и не написал. Ладно, за коридорчиком этим мы понаблюдаем. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Недолго думая, я взялся за ручку и потянул ее на себя. Открылась. Я думал, там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница. Так вот, там ничего этого не было. Камера там была. 3х3. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И все. Ничего больше в этой камере не было. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам. Чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли? Стою я в нерешительности. И вдруг слышу сзади голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь.
Ты предлагал спеть легенду.
Переднему по горлу и в сад, думаю, а там ищи меня, свищи. Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой, с этой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разменемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул на него. Змеиное молоко, черный. Мне сперва даже показалось, что у него вообще головы нет. Потом, конечно, присмотрелся и вижу, есть голова. Но черная. То есть вся черная. Не только волосы, но и щеки, уши, лоб. А губы красные, толстые. Белки глаз так и сверкают. И зубы тоже. Это ж с какой планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил. Проходи, мол, не задерживайся, только не трогай. Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым внутренним голосом произносит: «По-моему, это типичный алаец». Я сглотнул, киваю. «Так точно, — говорю, — алаец я». И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким нормальным голосом, тенором, или, я не знаю, там, баритоном. «Ты, — говорит, — наверное, гаг, бойцовый кот». «Так точно, — говорю. Ты, — говорит, — из центра сейчас». «Ну, что я ему отвечу?» «Никак нет, — говорю, — я сам по себе». Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек, ну черный, ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются, рубашка на выпуск, короткие штаны, вот только черный, ну вот весь. «Ты, может быть, Корнея ищешь?» — спрашивает он. Участливо так спрашивает, совсем как Корней. «Вижу тебя какой-то взъерошенный», — говорит. «Да нет», — отвечаю я с досадой, — «это я вспотел просто, жарко тут у вас». «А, так ты бы свой мундир снял, что ты в нем преешь? А Корнея ты пока сейчас лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела». Чисто так, по-алайски, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием.
В такую погоду до 8 часов...
«Стильно, — говорит. — Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корнея и чем он занимается. А я все поглядываю на его тележку, и честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он мне там говорит. Значит так, ну, тележка, она тележка и есть, не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок». Кожаный снаружи, как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде бы как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, а снизу какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал, показалось, потом... В общем, там был глаз. «Оторвите мне руки и ноги, глаз!» Какая-то там складка раздвинулась тихонько и глянул на меня большой, круглый, темный глаз. Печальный такой и внимательный. «Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно, конечно, бойцовый кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится». Стою я, держусь за стенку и, знай себе, долблю. Так точно, так точно. А сам думаю, увези ты это от меня в самом деле, но чего ты здесь встал? И понял, мой черный, понял, что мне надо бы передохнуть. Говорит хриплым басом: «Привыкай, алаец, привыкай. Пойдемте, Джонатан». А потом по-алайски нормальным голосом: «Ну, будь здоров, брат храбрец. Эдька тебя скрутила! Да ты не трусь, бойцовый кот! Это ведь не джунгли!»
допускает, что...
«Так точно», — сказал я в 148-й раз. Блеснул он своими белками и зубами на прощание и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед, змеиное молоко. Тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает, сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса. Один, значит, хриплый бас, а другой нормальный, но говорят они оба уже на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом «Гиганда». Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну. Привыкай, Алаец, привыкай. Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие 100 лет вы меня в этот коридор и пряником не заманите. Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места, держась за стенку. С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от призраков в саду сплошной мяу стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба. Один в бассейн угодил, когда я утром купался. Тоже устроил мне переживание. И все они к Корнею, и все они голдят на разных языках. И у всех у них дела, и все срочные. В холл выйдешь — голдят. В столовую придешь пищу принять — сидят по двое, по трое, кушают и опять же голдят. Причем одни поели, другие откуда-то приходят. Я на это просто смотреть не мог. Сколько они хозяйского добра даром переводят? Хотя бы с собой приносили, что ли? Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы уже совсем мешок, нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, я просто сбежал. Возьмешь с утра драмбу и на пруды, 15 км от этого постоялого двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток, видимо-невидимо. Конечно, может быть, я и поступил неправильно, смолодушничал. Наверное, я должен был там среди этих крутиться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь, а ни черта не понять. Голдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками. Один раз даже карту империи вывесили. Битый час по ней пальцами ползали. Уж казалось бы, чего проще, карта. А я так и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили. Одно я, ребята, понял, что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился. Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так. Раз они меня здесь держат, значит, я им зачем-то нужен. А раз я им нужен, то что бы они там ни затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, драмбу муштровать и ждать. Может быть, что-нибудь подвернется. И, между прочим, подвернулось. Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю, за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало, соскучился я по нему, что ли. Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень дружественное и мужественное, и в то же время, наоборот, детское, что ли. В общем, лицо человека без всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а поверишь. Разговариваем мы с ним. Я все время себе напоминаю: осторожно, кот, другом он тебе никак быть не может. С чего бы ему быть тебе другом? А раз он не друг, значит, враг. И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего: «А почему ты, Гаг, мне вопросов не задаешь никогда?»